Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В очередной передаче цикла «Как у Дюма» 20 лет спустя, цикла, в котором я вспоминаю тех, кто выступал в моих программах за почти три десятилетия моей работы на «Радио Свобода», а также то, что их некогда волновало, что они тогда говорили и думали, я хочу сегодня обратиться к одной своей передаче точно 20-летней давности. Это вышедший в 91-м году в эфир первый выпуск тогда новой исторической программы, позднее получившей название «Наша с вами история». О причинах ее появления вы услышите в записи. Оценивая сегодня разницу во времени величиной в 20 лет, скажу лишь коротко, что история в ипостаси потаенного и перевранного прошлого в контексте тогдашней повседневности занимала в сознании россиян куда более значительное место, нежели ныне. Август 91-го тут многое переломил. Казалось, началась новая история. Правда, вскоре выяснилось, что лжи и умолчания в ней тоже хватает. Некоторых из тех, чьи голоса вы услышите сегодня, Булата Акуджава, Александра Яковлева, уже нет с нами. Воздавая дань их памяти, следует отметить, что позднее они вовсе не коснели в том, что наговорили мне тогда, 20 лет назад. У других участников той давней передачи я должен попросить прощения. Многое пришлось сегодня удалить. Формат тогда был иной, стандарты звучания тоже. Ну а сейчас послушайте, что удалось все-таки сохранить. Итак, 91-й год. Наша с вами история.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Сейчас я должен сказать несколько слов, вводя в оборот новую еженедельную программу «Радио Свобода», программу, посвященную истории. Вообще-то такая программа на нашем радио уже была. Мне даже довелось ее много лет составлять, редактировать и вести. Называлась она «Россия вчера, сегодня, завтра». И, понятно, в значительной своей части была посвящена российскому прошлому. Но затем российское сегодня столь сильно и решительно потеснило в ней вчера, что от прежнего названия и тематики передачи пришлось отказаться. А вот интерес слушателей к прошлому, если судить по вашим письмам, данным социологических опросов, по моим собственным в России беседам, наконец, этот интерес сохраняется и не ослабевает, несмотря на нынешнее относительное обилие отечественных публикаций и классиков русской и мировой историографии, и истории, еще недавно потаенной и скрываемой от нас с вами, а сколько еще от нас и по сей день прячут. Однако, похоже, дело не только в естественном противодействии человека тайне. И вот здесь поневоле задумываешься, что вообще значит для нас история. Мудрый Даль определил ее как то, что было или есть, в противоположность сказке и басне. Или, как он выражался, баснословию, мифологии, то есть. Он был прав, включив в это определение не только прошлое, но и настоящее. Попробуйте вычесть из наших представлений о жизни собственное знание о прошлом. Не получится. Но, думаю, Даль ошибся, исключая из своей дефиниции предания. Ведь на самом деле наш образ прошлого в значительной своей части основан не на знании достоверных фактов и документов, а на, как воздух, заполняющем все пустоты точного знания, историческом мифе. И он тоже неотъемлемая часть того, что есть и было. Более того, достоверное знание того, что действительно было, не в состоянии его уничтожить. Они могут лишь перестраивать этот миф, но он – предание, а порой и сказочное, но целостное представление о былом и сущем неистребим, покуда живы люди. Для каждого из них, из вас, из нас, история значит что-то свое. Москвичка, дама, так сказать, бальзаковского возраста, полтора десятка лет прослужившая секретаршей при комсомольских начальниках, а ныне ушедшая в кооперативный бизнес, объясняла мне, почему, несмотря на дороговизну, скупают все репринты Валишевского и романы Пикуля о жизни августейших особ. Вот это люди были. Екатерина, Петр. А наши, что на прежней моей работе, что на нынешней, что по телевизору. Все какие-то, извините за выражение, Янаева. Посмотреть не на что, а вспоминать противно. Для нее история – возможность возвышенного отдыха от низменной повседневности. Для других это способ самопознания и самовыражения.
Я сейчас пытаюсь писать автобиографический роман. Он называется «Упраздненный театр».
Рассказывает Булат Акуджава.
Пишу просто так, банально, детство, отрочество, юность, взрослые годы, все обстоятельно, честно, как я это все видел, как я это понимал. Что получится, не знаю. Ну, хочу, мне передо мной очень трудная задача, потому что, с одной стороны, я описываю своих родителей, большевиков старых, которые погибли, людей честных, и это мои папа и мама, которые меня очень любили, и которых я очень любил. Но, с другой стороны, они ответственны за все, что произошло. Они. И мне нужно это как-то совместить, чтобы не идеализировать их и, с другой стороны, не обливать грязью.
Так размышляет о прошлом Булат Шалбович Акуджава.
В чем кается? Вообще, видите ли, вот очень часто говорят, вот история, история. У истории судей нет. И быть не может.
Это уже другой исторический писатель и деятель Александр Николаевич Яковлев.
Ну кто может судить историю? Да она, извините за такое вольное слово, чихать хотела на все наши суждения. Она уже была, она уже свершилась, эта история. И она, все, все. Поезд уже давно в истории ушел, он идет себе спокойно. И как бы прищурившись и насмешливо смотрит на всех на нас, ну судите. Причем самые страшные вещи. Когда мы знаем из истории, что в Англии головы втыкали на эти каменные заборы вокруг дворцов там, или это тоже история. Тоже история. Ну и что мы на нее вот сейчас смотрим? Ах, ах, это плохо. Конечно, голову нельзя найти на пике. Вот. Но это было, это все уже. Все, 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 все прошло. Вот как нам вот к истории отнестись? Мы неравнодушны к ней. Потому что мы люди, и мы реагируем на то, что прошедшее. На что мы реагируем? Мы на несправедливость. Почему мы на несправедливость реагируем? Наверное, потому что хотим быть справедливыми. Почему мы реагируем на зло? Что, наверное, из внутреннего побуждения быть менее злыми.
Вот так рассуждает сегодня академик Александр Яковлев. А вот в чем-то перекликающееся с яковлевскими рассуждение об истории простого человека, с которым в московской очереди беседовал другой мой коллега Дмитрий Волчек.
История есть история. История никак не перекликается. Она есть, будет и будет продолжаться. История была еще сначала, так сказать, исторически можно крутить. Вы кто? Да, я слышу это, Радио Свобода. Конечно, сейчас она более-менее стала объективна, потому что уже наши перещеголяли Радио Свободу несколько раз своим охаиванием нашей действительности. Ленина нельзя хаять. Это историческая личность, которой редко у нашей истории было. Это, можно сказать, назвать несколько человек, которые историю творили. А Ленин из них – это самый высший, так сказать, идеал. У нас сейчас нету такого. Первый это еще я могу назвать. Петр Первый – Ленин. А потом уже исторических личностей у нас не было. Это все так приходящее. Наша беда для России – то, что мы, как говорят, попадали в руки таких, понимаешь, как говорят, Томика Песнеца, то есть, как говорят, всех их. Сталин – это деспотичный человек. Но в то же время он делал свое дело. Дальше все остальные, Хрущев, Брежнев, все, это уже не то. Это уже не то. Это люди, которые, как говорят, жили вне сферы народного, так сказать, понятия. Мы жили отдельно. Высший эшелон власти, в том числе и партократия, жили своей жизнью. Мы внизу жили своей, но у нас были идеалы. Идеалы именно социалистического выбора нашего. И этот идеал, он останется на века. Его никто никогда не спрятал.
Пропадем пропадом этот идеал ваш, да. Пропадем пропадом, чтобы не было никогда в жизни такого.
Дискуссия об истории в московской очереди продолжалась еще долго. Про историю судят и понимают всякой. Не всякий, правда, разумеет себя действующим историческим лицом. Александр Яковлев, чей голос вы слышали сегодня, таковым себя считает. А вот, к примеру, Георгий Шахназаров, ни одно свое сочинение, написавший под литературным псевдонимом Михаил Горбачев, он помощник Горбачева и его, мягко выражаясь, соавтор, думает о себе иначе. Так недавно и высказался. «Бог со мной, в конце концов, мы лица внеисторические, а вот Горбачев – личность историческая». По-разному можно относиться к такого рода сентенциям. Одно ясно – история нужна и интересна всем нам. И тем, кто считает, что делает ее, и тем, кто полагает, что от этого только страдает. Наверное, в равной степени необходима она и тем, кто, читая и слушая о делах давно минувших дней, находит в этом отдохновение от сурового сегодня, и тем, кто склонен выискивать в прошлом корень всяких нынешних зол. В общем, всем вам и адресована эта, выходящая сегодня впервые, еженедельная программа о нашей с вами истории. Вряд ли банальные, в общем, вещи, о которых только что было сказано, нуждаются в какой-либо иллюстрации. Давайте лучше посмотрим, как одна из сегодняшних политических проблем, вопрос о государственной символике России, увязывается с историей или тем, что мы под ней разумеем. Чтобы выяснить, в чем дело, я обратился к доктору исторических наук Анне Леонидовне Хорошкевич, которая недавно завершила работу над книгой о геральдике. Вот ее краткая ученая историческая справка.
Каждый русский знает, что гербом России со времен Ивана III был двуглавый орел. В учебниках истории для школьников, для студентов всегда было написано одно и то же. Иван III вторым браком венчался с племянницей последнего константинопольского императора Зои, или как ее звали на Руси, Софии Палеолог. И вместе с царевной и прибыли к нам эмблема Византийской империи, ее герб. Прибыла схема эта начала рушиться, когда американский историк Густав Алеф обратил внимание на то, что между венчанием Ивана III, которое произошло в 1972 году, и принятием двуглавого орла как герба русского государства, а это имело место уже значительно позже, в 1497 году, прошло 25 лет. За это время двуглавый орел ни на печатях, ни на монетах, ни на какой-либо утвари великокняжеской. Двуглавый орел не появился ни на монетах Ивана III, ни на печатях, ни на утвари. И никаких следов его использования в качестве государственной эмблемы не было. Густав Алеф обратил внимание на другой факт. На то, что основной внешнеполитической целью Ивана III в это время было добиться союза государства всея Руси, а это так называлось русское государство с 1485 года, добиться союза с империей ради возвращения земель, которые раньше входили в состав так называемой Древней Киевской Руси, или, если точнее говорить, русской земли X-XIII веков. Союз этот предусматривался как союз антилитовский, антипольский, поскольку Великое княжество Литовское, в которое входили эти земли, было соединено личной унией с короной польской. В общем, союз должен был быть антиягеллонским. И естественным союзником Ивана III мог быть только император Священной Римской империи. На конец 80-х годов, начало 90-х годов приходится установление дипломатических отношений русского государства с империей. Сначала появился в качестве дипломатической разведки, приехал сюда Николай Попель, а потом направились и русские послы в Священную Римскую империю немецкой нации Федор Курицын, затем всякие другие. В результате на Руси стал известен и церемониал имперский. Познакомилась Русь и с оформлением власти императора в Священной Римской империи. И Густав Адольф предположил, что образцом для великого князя всея Руси Ивана III был вовсе не византийский герб, а имперский герб. Важно еще отметить и то, что в самой Византии двуглавый орел не получил такого распространения, как считали раньше. Спорным остается, был ли он гербом Византийской империи. Хотя действительно, на некоторых миниатюрах последних палеологов двуглавый орел встречается. Но его нет ни на печатях, ни на монетах. А именно монеты и печати – это те самые зримые формы, в которые облекалась в то или иное время государственная эмблема. Поэтому думать о том, что Софья Палеолог привезла с собой на Русь двуглавого орла, который и стал гербом русского государства, стало трудным. Через несколько лет мысли Альфа пополнил новыми соображениями немецкий историк Манфред Хельман. Наконец, эта мысль проникла и в советскую историографию, в работе Надежды Александровны Соболевой. Она выразила согласие с мнением американского и немецкого историков.
Анна Леонидовна, после этой исторической справки давайте все же вернемся к современности. Вот вы лично, как историк, как специалист по геральдике, желаете возрождения двуглавого орла как символа современной уже теперь российской государственности?
Я очень несовременна. Сейчас, когда все стараются вернуться к прежним традициям, мне кажется, это не очень правильным. И сейчас скажу почему. Потому что двуглавый орел в момент его появления в конце 15 века мог символизировать разные толкования, мог символизировать и объединение Московской и Новгородской Руси, мог символизировать претензию Ивана III на земли вот этой некогда существовавшей Киевской Руси. Но позднее этот символ стал символом агрессии, символом захвата, символом присоединения к центру русской земли всех других народов. И показательно, что во время смуты, в те три года, когда в России не было законного царя, государственная эмблема переменилась. Одноглавый герб, одноглавый орел. И этот одноглавый орел был гербом великой российской державы. Тогда-то появилось и название российской державы, и одноглавый герб. А что значит одноглавый герб? Одноглавый герб всегда был символом независимости, символом суверенности. Мог быть и символом определенной какой-то формы верховной власти, допустим, царской власти, даже императорской власти, но не содержал в себе никакого агрессивного элемента. Поэтому, честно говоря, если уж возвращаться к эмблематике старой, то я бы, конечно, предпочла, чтобы это был бы одноглавый орел. Тем более, что одноглавый орел употреблялся в качестве эмблемы гораздо раньше на Руси, чем двуглавый орел. Если двуглавый орел появился только в 1497 году, то одноглавого орла мы встречаем уже в резьбе Владимира Суздальских соборов. если кто-нибудь видел эти соборы и резьбу, то хорошо помнит, что там, например, львы чередуются с птицами. Искусствоведы называют их птицами. А это не птицы, это орлы. Такие же орлы, как во всей романской скульптуре раннего Средневековья встречались. И такие же орлы, которые потом существовали и в русской геральдике 15 века на печатях Ивана III, причем печатях, рассчитанных на Новгород.
Анна Леонидовна, тогда у меня возникает вот такой вопрос. Предположим, как говорят в Верховном Совете, ваше предложение проходит, и одноглавый орел становится геральдическим символом России. Где же тогда ее геральдическое отличие? Я уж не говорю о Соединенных Штатах, но от таких европейских государств, как Германия и Австрия, к примеру.
И никакой разницы нет, и никакой разницы не может быть, потому что все государства Европы прибегали к одним и тем же символам, а символы эти они черпали все из одного и того же источника, из Священного Писания, из Псалтыри и различных сочинений, возникших в Средневековье, где шла речь об одном и том же. Естественно, что земной царь хотел взять эмблемой своей верховной власти царя птиц, ну, на худой конец царя зверей. Во всяком случае, однорангового с ним животного, который в символике Средневековья означал верховную власть. И, естественно, это уравняло бы нашу страну с другими странами, еще один раз уравняло бы. А кроме того, сохраняло бы традиции и Средневековья, потому что вся наша государственная эмблематика, начиная с XIII века, она вся строилась по канонам европейским.
Вот так видятся современные российские геральдические проблемы сотруднику Московского академического института истории СССР, доктору исторических наук Анне Хорошкевич. Наша с вами история, фрагменты того, что пошло в эфир 20 лет назад. Над этой передачей сегодня работали звукорежиссер Александр Аркадьев и автор ведущей программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».